Сегодня мы начинаем новую серию исследований библейских пророчеств. Можно по-разному изучать библейские пророчества, особенно пророчества, касающиеся последнего времени. Я хочу поделиться с вами этими методами. Во-первых, есть тематический подход или тематический метод изучения библейских пророчеств. Если вы читали книгу «События последних дней» Эллен Уайт, вы заметите, что в каждой главе описаны определенные события в последовательности. И это компиляция из разных трудов Эллен Уайт. Составители взяли описание разных событий и выстроили их в хронологическом порядке. Так можно и сделать при исследовании Библии. Взять разные стихи из разных книг и выстроить их в хронологическом порядке. Еще один метод изучения библейских пророчеств — это сравнивать книгу «Бытие» и книгу «Откровение». Я проводил серию проповедей под названием «Вскрываем код книги Бытие». Например, Иисус говорил, как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. И мы сравниваем то, что было в книге Бытие, с книгой Откровения. И также, как было во дни Лота, так и будет в пришествии Сына Человеческого. Затем Бытие 3.15, эта тема открывается во всей Библии. Также в истории Каина и Авеля мы видим в миниатюре конфликт последнего времени и вопросы, которые будут подняты. Послушание Богу и поклонение Богу так, как Он это повелел. Еще один метод изучения библейских пророчеств — это изучение книг Даниила и Откровения. Но эти книги не выстроены в хронологическом порядке. Это означает, что нам необходимо при исследовании определять, к какому времени относятся определенные события. Например, во второй главе книги Даниила описаны определенные события, но затем они повторяются и расширяются в 7, 8, 9, 10, 11 главах. События не выстроены там в хронологическом порядке. В книге Откровения еще более сложная ситуация, потому что там события показаны совсем не в хронологическом порядке. Необходимо понимать литературную структуру книги Откровения, чтобы не запутаться, потому что события там не в хронологическом порядке представлены. Еще один метод изучения библейских пророчеств — это через притчи Иисуса. Несколько лет назад я проводил школу богословия здесь, в этой студии, и мы изучали притчи Иисуса, как они касаются последнего времени. Когда я готовил конспекты по этой теме, я был удивлен, насколько много притч Иисуса Христа связаны с событиями последнего времени. Взять, например, 10 дев, притча о 10 девах. Там есть момент, когда закрывается дверь благодати. Затем таланты. В конце концов, Бог спросит, что мы сделали с талантами. Затем притча о козлах и овцах, которая описывает последний суд. Затем человек, который прошел на брачный пир не в брачной одежде. Это касается следственного суда. Итак, это разные методы, как можно изучать библейские пророчества. Можно тематическое исследование проводить, можно изучать книгу «Бытие» и смотреть, как она связана с книгой Откровения. Можно изучать библейские пророчества через книги Даниила и Откровения, хотя нужно понимать их структуру. И также можно через притчи Иисуса изучать события последнего времени. Но есть еще один метод, который мы будем использовать в этой серии проповедей, начинающейся сегодня, это изучение пророчеств, касающихся последнего времени, на основании Евангелия от Матфея, 24 глава. Эта глава особенная, потому что вся эта глава выстроена в хронологическом порядке, то есть все основные события, которые должны произойти в земной истории и в конце времени, выстроены здесь в строгом хронологическом порядке. Поэтому сегодня мы исследуем с вами семь великих истин относительно этой главы, Матфея 24 глава. Итак, первая истина. Очень важно исследовать эту главу. Я хочу прочитать цитату в книге «Служители Евангелия», страница 148. Эта цитата говорит о важности 24 главы от Матфея. 24 глава Евангелия от Матфея была представлена мне снова и снова как материал, который необходимо представлять всем. Мы живем во время, когда исполняется предсказание этой главы. Пусть наши служители и преподаватели объясняют эти пророчества своим учащимся. Пусть они упускают второстепенные истины, а представляют те истины, которые будут решающими для людей, для их будущего. То есть, Эллен Уайт говорит о том, что необходимо изучать эту главу тщательно. События, представленные здесь, исполняются. Она советует нашим служителям и преподавателям объяснять эти пророчества тем, кого они наставляют. И она также побуждала служителей и преподавателей оставлять второстепенные темы, а проповедовать на те темы, которые касаются судьбы душ. То есть, эта глава связана, или она объясняет те истины, которые касаются спасения душ. То есть, это очень важная глава. Здесь вопрос жизни и смерти. Вторая великая истина, которой я хочу поделиться сегодня, это то, что эта глава не была написана для светских людей прежде всего, чтобы показать им, что знамени времени указывают на близость пришествия Иисуса. Цель этой главы в основном не для того, чтобы показать неверующим людям, что события из политической, экономической, социальной и религиозной жизни указывают на то, что близок конец истории этой земли, и Иисус грядет на облаках небесных. Но здесь, поймите меня правильно, нет никакой проблемы, чтобы в евангельских кампаниях использовать эту главу. Но главная цель этой главы — объяснить народу Божьему знамение времени и сохранить их от обольщения. То есть, эта глава в основном для верующих, а не для неверующих людей. Вы можете сказать, откуда мы знаем. Хорошо, давайте мы рассмотрим несколько стихов из этой главы, которая показывает, что это материал, конкретно направленный на Божий народ. Прежде чем мы прочитаем эти стихи, я напомню, что Иисус предупредил своих учеников, что сатана будет стремиться прельстить их, разочаровать их, преследовать их и даже убивать их, чтобы они отказались от своей веры. И поэтому цель этой главы — поддержать народ Божий, чтобы они выдержали эти испытания. Обратите внимание на те стихи, которые указывают на то, что эта глава предназначена прежде всего для верующих людей. Четвертый стих. Иисус обращается к Своим ученикам. Они остались наедине на Елеонской горе, и вот здесь говорится, «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». То есть, Он обращается к ученикам Своим. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Следующий стих, пятый, говорит, «Ибо многие придут под именем Моим». То есть, обратите внимание, это должны быть христиане, потому что они приходят под именем Иисуса. и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Иисус говорит, многие придут под именем Иисуса и будут прельщать людей. Иисус говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. 15 и 16 стихи, я беру только некоторые примеры здесь, которые указывают на то, что эта глава прежде всего предназначена для последователей Иисуса, чтобы они не были прельщены, чтобы они выдержали. Итак, 15 и 16 стихи, здесь говорится о мерзости запустения. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Это 17 стих. Итак, те, кто находится в городе, когда увидят определенный знак, должны убегать из городов. Неверующие люди не поймут этот знак, но верующие должны знать этот знак. Поэтому, еще раз, знак — это для тех, кто верит в Иисуса, чтобы они не оставались в городе, а вышли из него, прежде чем он будет разрушен. Затем 23 и 25 стихи. Снова Иисус говорит к своим ученикам. 24 глава и 23 стих. «Тогда, если кто скажет вам, то есть ученикам, «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Обратите внимание, Иисус говорит, если кто-то скажет вам «здесь Христос», это означает, что сатана стремится прельстить, если возможно, и избранных. И в 25 стихе он говорит, «Вот, я наперед сказал вам». А кто такие избранные? Это те, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Римлянам 8 глава, 33 и 34 стихи. Римлянам 8, 33 и 34. Апостол Павел здесь говорит, «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Обратите внимание, избранные Божьи — это те, которые оправданы, и те, за кого ходатайствует Иисус Христос. Можно показать много других стихов в 24 и 25 главах от Матфея, что в основном эти главы фокусируются на Божьем народе. И этими словами Иисус хотел сказать, «Не будьте обмануты, не сдавайтесь, когда вас будут гнать, претерпите до конца, выдержите». Третья истина, которую я хочу поделиться, это то, что нам нужно изучать три Евангелия одновременно, чтобы увидеть цельную картину событий последнего времени. Эти слова Иисуса Христа содержатся также в Евангелии от Марка, 13 глава, и от Луки, 21 глава. Поэтому нам нужно изучать 24 главу от Матфея вместе с этими главами. Зачем, вы спросите нам, сравнивать эти три Евангелия, если это одна и та же проповедь Иисуса? Дело в том, что в разных деталях, в разных Евангелиях есть разные детали. Марк упоминает то, что Матфей не упоминает, и Лука также упоминает то, что Марк и Матфей не упоминает. То есть, когда мы изучаем все три главы, мы видим картину в целом и со всеми деталями. Приведу вам пример, почему важно так делать. Матфея 24 глава, стих 7 звучит так. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Итак, этот стих говорит о том, что будут землетрясения. Луки 21:11, Евангелие от Луки, 21 глава, 11 стих, Здесь записана та же проповедь. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Обратите внимание, Матфей говорит, что будут землетрясения, Лука говорит «большие землетрясения». Ну, может показаться, что это неважная деталь, но это важно, чтобы понять картину в целом. Не просто какие-то там небольшие землетрясения, а большие землетрясения. В Евангелии от Марка, 13 глава и стих 8, говорится так, «Ибо восстанет народ на народы, царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Или проблемы в английском. Этой детали нет ни в предыдущих Евангелиях от Матфея и Луки. Что значит смятение? Смятение означает социальные протесты, как мы видим сегодня. В Евангелии от Иоанна 5:7 там говорится о том, что возмущалась вода в купальне Вифезда. То же слово используется. То есть говорится здесь о том, что будут бунты, будут мятежи, будут социальные протесты в последние дни земной истории. Итак, Марка 13:8, здесь добавляется деталь, которая очень важна для понимания Евангелия от Матфея 24 главы. Давайте опять обратимся к этой главе и прочитаем 9 и 10 стихи. Здесь говорится так, «Тогда будут предавать вас, то есть последователей Иисуса, на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Итак, здесь говорится о гонениях на последователей Иисуса Христа. И 10 стих. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Итак, эти два стиха, Матфея 24 глава 9 и 10 стихи, говорят о времени о мучении или времени скорби, о преследовании. И далее сказано, что многие соблазнятся и будут предавать и ненавидят друг друга. Здесь не объясняется, кто кого будет ненавидеть в этих стихах. Вот почему полезно для нас прочитать параллельное описание тех же событий из Евангелия от Марка, 13 глава. Лука дает намного больше деталей, и Марк тоже дает больше деталей. Давайте сначала у Марка посмотрим. 13 глава, с 11 по 13 стихи. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите». «Ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Обратите внимание, что Божий народ, когда они будут предаваться, когда их будут арестовывать, их поведут к политическим лидерам, к царям и правителям, здесь говорится. Им нужно будет говорить о своей вере, им нужно будет свидетельствовать. И здесь сказано, не обдумывайте, не переживайте, потому что Дух Святой даст вам что сказать. Обратите внимание, дальше 12 стих объясняет, кто кого будет ненавидеть и предавать. В Евангелии от Матфея просто сказано, что многие будут предавать и так далее. Но у Марка интересная деталь есть. 12 стих. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их», или «приведут к смерти» в английском, «и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». То есть здесь, видите, много деталей. Божий народ будут ненавидеть не только люди извне, но брат будет брата ненавидеть, отец детей, а дети восстанут на родителей и умертвят их. Евангелие от Марка объясняет нам, кто кого будет ненавидеть. Матфей просто говорит в общем, что некоторые соблазнятся и будут предавать и ненавидеть друг друга. Давайте еще один пример приведу. Матфея 24 глава. 24 глава и стих 15. Почему важно сравнивать Евангелие? Здесь говорится о мерзости запустения. Итак, Иисус говорит здесь. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте», обратите внимание, мерзость запустения, она стоит на святом месте, читающий да разумеет. Марк по-другому описывает это, похоже, но добавляет деталь. 14 стих 13 главы. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, и вместо того, чтобы сказать «стоящую на святом месте», он говорит «стоящую, где не должно». То есть Матфея говорит «стоящую на святом месте», а Марк говорит «стоящую, где не должно». Читающий да разумеет. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Лука представляет те же слова совсем в другом свете. Луки 21:20. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Итак, мерзость запустения — это когда армии окружат город Иерусалим. Когда сравниваешь три Евангелия, видишь, что мерзость запустения, которая стоит на святом месте или там, где не должно, это Иерусалим, окруженный войсками. Луки 21 глава, 20 стих, здесь есть несколько деталей, на которые следует обратить внимание. Что святое место находится за пределами городских стен. Откуда мы знаем? Потому что здесь сказано о Иерусалиме, окруженный войсками. То есть мерзость запустения за пределами городских стен. Также мерзость запустения — это осада Иерусалима, это не разрушение. Разрушение — это слово «запустение», а мерзость — это то, что появляется прежде запустения или разрушения. Давайте теперь перейдем к четвертой истине. Матфея 24 глава имеет двойное исполнение. То есть пророчества, описанные здесь, имеют двойное исполнение. Первый раз при разрушении Иерусалима, а второй раз в конце времени, события последнего времени. Ну, откуда мы знаем это, вы спросите? Давайте откроем 24 главу и прочитаем с 1 по 3 стих. Давайте с 1 начнем. «И выйдя, Иисус шел от храма». Иисус в последний раз выходит из храма. «И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Несомненно, храм был очень впечатляющим. Некоторые камни, которые были в нем, были 15 тонн весом. Ну и они хотели показать, ученики хотели показать храм, как будто Иисус его не видел никогда. Но Иисус сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». И теперь ученики были очень удивлены. Не останется камня на камне? Такие массивные камни, как это возможно? Что он имеет в виду? И они задают Иисусу два вопроса затем. Мы читаем третий стих. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет?“» То есть, когда что будет? Они имели в виду разрушение храма. Но теперь они добавляют еще один вопрос. И второй вопрос также в этом стихе записан. «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» века или мира. То есть какой признак разрушения храма и какой признак твоего пришествия и кончины века. Ученики понимали, что это одновременно произойдет все. Иисус же знал, что это не будет одновременно. Поэтому Иисус, отвечая на эти вопросы, Он использовал разрушение Иерусалима как символ или как иллюстрацию большего разрушения в последнее время, в конце времени. Я хочу прочитать вам несколько цитат для того, чтобы подтвердить очень важную мысль. Мы уже отметили здесь, что здесь два события, исходя из двух вопросов, которые задают ученики, здесь два события описываются в этой главе. Эллен Уайт очень ясно говорит об этом в своих трудах. Я прочитаю несколько цитат. «События последних дней», страница 18. «Христос предупредил своих учеников о разрушении Иерусалима и о знамениях, которые произойдут перед пришествием Сына Человеческого». И затем она говорит очень важную деталь. Вся 24 глава Евангелия от Матфея — это пророчество, которое... Это пророчество о событиях перед пришествием Сына Человеческого. То есть она говорит, вся глава это. Это пророчество, касающееся второго пришествия Иисуса Христа. А разрушение Иерусалима используется как образ последнего великого разрушения мира огнем. То есть она говорит, что разрушение Иерусалима — это только прообраз великого разрушения, которое произойдет в конце времени. А вообще вся глава касается последнего времени. Книга «Великая борьба», страница 25. Пророчество, которое он произнес, имело двойное значение. Оно предсказывало разрушение Иерусалима, но также описывало ужасы последнего великого дня. Итак, видите, двойное значение. Разрушение Иерусалима было только предвкушением того, что будет в последнее время. «Желание веков», страница 743. «От разрушения Иерусалима мысли Иисуса перешли к более масштабному суду. В разрушении Иерусалима Он видел символ последнего разрушения, которое придет на мир». То есть она говорит о том, что разрушение Иерусалима стало прообразом, что это иллюстрация, что это пророчество имеет двойное значение. Вся 24 глава говорит о более масштабных судах, чем разрушение Иерусалима. И разрушение Иерусалима стало символом последнего разрушения. «Желание веков», 628 страница. Иисус не стал разделять разрушение Иерусалима и великий день Его пришествия. То есть Иисус не говорил конкретно, вот это признаки разрушения Иерусалима, вот это признаки разрушения мира. Нет, Он смешал описание этих двух событий. Если бы Он открыл события будущего ученикам, как Он их видел, они не смогли бы выдержать этого. Проявляя милость к ним, Он смешал их. Видите, она говорит, Он смешал описание двух великих кризисов, давая возможность ученикам самостоятельно понять значение этих пророчеств. Говоря о разрушении Иерусалима, он видел последнее, заключительное разрушение, когда Господь поднимется со своего престола, чтобы наказать нечестие, и земля не будет больше покрывать убитых. Вся проповедь, то есть не часть, а вся проповедь, была дана не только для учеников, но также для тех, которые будут жить при заключительных знамениях, происходящих в истории Земли. Еще одна цитата из книги «Великая борьба», страница 22. «В разрушении Иерусалима Христос видел символ мира, ожесточенного в неверии и восстании, и стремящегося получить возмездие от Бога». Книга «Великая борьба», страница 22. Иисус, глядя на последнее поколение живущих на земле, видел мир, который оказался или столкнулся с обольщениями, похожими, которые были при разрушении Иерусалима. А в чем сходство здесь? Великий грех иудеев был отвержение Христа. Великий грех христианского мира — отвержение закона Божьего как основание его правления на небе и на земле. Можете сказать, это же два разных греха — отвергнуть Христа и отвергнуть закон. Нет. Нет, это не два разных греха. Закон — это отражение характера Христа. Поэтому как можно отвергать отражение Христа и принимать Бога, Христа? Закон является написанной демонстрацией характера Христа. Как можно говорить «я люблю Иисуса», но закон был пригвожден ко кресту? Нет, это бессмыслица. Отвергать Иисуса и отвергать отражение Его в законе — это одно и то же. Книга «Великая борьба», страница 36. Пророчество Спасителя относительно Божьих судов на Иерусалим должно еще раз исполниться. И разрушение города было только тенью грядущих событий. Насколько было ужасным разрушение Иерусалима, прочитайте Иосифа Флавия «Войны иудейские». И если вы прочитаете, вы зададитесь вопросом, как может быть что-то еще худшее. Но однако Эллен Уайт говорит, что то, что происходило с Иерусалимом, было только слабой тенью того, что будет происходить в последнее время. В судьбе избранного города мы видим судьбу мира, который отверг Божью милость и попрал его закон. Еще несколько цитат. Следующая Нагорная проповедь, страница 120 и 121. Разрушение Иерусалима было символом последнего разрушения, которое постигнет мир. Пророчества, которые частично исполнились в разрушении Иерусалима, должны напрямую и полностью исполниться в последнее время. Мы живем на пороге великих и торжественных событий. Нас ожидает кризис, которого мир еще никогда не видел. И последняя цитата, свидетельство для проповедников, страница 232. Предупреждения, которые Христос дал о разрушении Иерусалима, не должны были касаться только этого города. Суды над Иерусалимом были символом грядущих событий перед пришествием Христа. Судов, которые постигнут этот мир, когда перед Богом соберутся все народы, и Он пошлет ангелов Своих с трубою громогласную, и они соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края. Итак, ясно теперь, что разрушение Иерусалима и события, которые привели к этому, является символом того или прообразом того, что будет в последнее время. Я повторю, о чем говорит Эллен Уайт, что вся глава связана со вторым пришествием Христа. Разрушение Иерусалима — это только символ того, что произойдет в конце времени. Пророчество имеет двойное исполнение. Разрушение Иерусалима стало символом судов последнего времени. Еще раз символ, сказано, разрушение Иерусалима — это символ. Иисус смешал описание разрушения Иерусалима и событий последнего времени, и вся эта проповедь связана с событиями последних дней. Итак, очень ясно, что 24 глава от Матфея имеет двойное исполнение. Другими словами, оно указывает на разрушение Иерусалима в 70-м году и на события, которые привели к этому, а также в большем масштабе она описывает разрушение мира в конце времени. Пятая истина в нашем исследовании. Давайте мы повторим, какие истины мы уже исследовали. Прежде всего, важно изучать эту главу, Матфея 24 глава, нужно преподавать ее. Второе, это весть для Божьего народа. Главная цель этой главы — открыть события не для неверующих, а для верующих, чтобы они понимали знамения, те знаки, которые должны произойти, и чтобы они не были прельщены, чтобы они выдержали все это. Третья истина — нужно изучать все три Евангелия вместе. Матфея 24, Марка 13 и Луки 21 глава. Четвертая истина — Матфея 24 глава имеет двойное исполнение. А теперь пятая истина, она очень важна. События, предсказанные в 24 главе от Матфея, записаны в строгом хронологическом порядке. Если вы хотите знать, какой будет порядок событий последнего времени, то нужно изучать эту главу. В притчах Иисуса, например, нет такого хронологического порядка. Там разные истины открываются. В книге «Бытие» также разные истины, касающиеся событий последнего времени. И вам уже самим нужно выставлять эти события в хронологическом порядке. Но в чем уникальность исследования Матфея 24 главы? Это в том, что все события здесь в хронологическом порядке представлены. Но вы можете спросить, откуда вы знаете об этом? Несколько выражений здесь есть, которые используются. Давайте мы изучим их. Давайте мы все эти выражения, временные выражения изучим. Шестой стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Затем седьмой стих. «Ибо восстанет народ на народы, царство на царство». «И будут глады, моры и землетрясения по местам». И далее, восьмой стих. «Все же это начало скорбей» или «начало болезней». Затем еще, видите, одно слово есть. Оно используется 9 раз в этой главе. Марк и Лука используют его 4 раза, но Матфея, 24 глава, это время использует, это слово, временное слово используется 9 раз. Это слово «тогда». Греческое слово «тоте». Что означает «тоте»? Я прочитаю из словаря Нового Завета определение этого слова. «Тоте» означает «после сего». То есть это слово является переходом от событий прошлого к событиям будущего. Значит, это, затем это будет. То есть оно помогает выставить события в хронологическом порядке. Посмотрите, 9 стих. «После того, как сказано, что будут войны, военные слухи, царство на царство восстанет, глады, мор, землетрясения по местам, все же это начало болезней». Тогда, 9 стих, есть связь между этими катаклизмами, которые произойдут, и после этого будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. 10 стих, и тогда, то есть после того, после тех событий, которые описаны в 9 стихе, «тогда соблазнятся многие». То есть, когда начнут гнать, когда начнут мучить, ненавидеть, люди соблазнятся, то есть будут отступать от веры в это время. Что будет после этого? 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». То есть, те люди, которые отойдут, придут, соблазнятся, они станут лжепророками, они будут обвинять Божий народ перед руководителями и начальниками. Затем 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, проповедь Евангелия, и после этого конец. Обратите внимание также 19 стих. Здесь не используется слово «тогда», но есть здесь временное слово, которое указывает на время. Давайте 15 стих сначала прочитаем. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Обратите внимание, здесь слово «тогда» используется. Нужно бежать после того, как увидишь знак. Опять же, хронологический порядок здесь. Затем 19 стих. «Горе же беременным и питающим сосами в те дни». В те дни. То есть в дни великой скорби, когда Божий народ будет бежать. 21 стих. Снова слово «тогда» используется. «И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Обратите внимание, есть признак, Божий народ бежит, и тогда будет не просто скорбь, но будет великая скорбь. Просто скорбь или мучение в 9 стихе упоминались, а здесь великая скорбь. 21 стих. «И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». И не будет. Затем посреди скорби, после того, как она начнется, народ Божий убежит уже. 23 стих. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Эллен Уайт описывает это как поддельное второе пришествие Христа. То есть сатана будет стараться подделать второе пришествие. Об этом говорится во 2 Фессалоникийцам 2 глава. Итак, обратите внимание, мерзость запустения — это знак, народ Божий убегает, затем великая скорбь, и посреди скорби сатана пытается подделать второе пришествие Христа. Это 23 стих по 27 стих. И в 28 стихе он говорит, «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Мы об этом позже поговорим, об этом знамени. 29 стих. «И вдруг, после скорби дней тех...» Итак, это происходит в хронологической последовательности. «Сразу же, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего». «И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». 30 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров». «От края небес до края их». Очень ясно здесь, в 24 главе от Матфея представлены события в хронологическом порядке. Давайте теперь перейдем к истине номер 6. Это очень важный пункт. Если вы хотите почитать комментарий, самый лучший комментарий на эту главу, почитайте книгу «Великая борьба» Эллен Уайт. Матфея 24 глава начинается с разрушения Иерусалима и завершается пришествием Христа. В книге «Великая борьба» первая глава называется «Разрушение Иерусалима». А последнее событие — это второе пришествие Христа и тысячелетие. «Великая борьба» дает нам много деталей, которые будут происходить и который упоминается в 24 главе от Матфея. Книга «Великая борьба» также выстроена в хронологическом порядке. Она начинается с разрушения Иерусалима, описывает историю церкви и затем описывает события последнего времени, второе пришествие Христа и затем тысячелетнее царство. В этой книге «Великая борьба» описано много деталей, которые помогают увидеть картину в целом. Если вы хотите достать книгу «Великая борьба», свяжитесь с нашим служением «Secrets Unsealed». У нас есть эта книга, и вы сможете приобрести ее у нас. И последняя истина, седьмая, когда в Евангелии от Матфея, 24 глава, используется местоимение «вы», это касается не только учеников Иисуса Христа, но это касается всего Божьего народа до последнего времени. Это местоимение используется здесь очень часто. Четвертый стих. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Шестой стих. «Вы услышите о войнах и о военных слухах». Девятый стих. «Тогда будут предавать вас на мучение». Пятнадцатый стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения», имеется в виду «вы увидите». Двадцатый стих. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Двадцать третий стих. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте». Двадцать пятый стих. «Вот я наперед сказал вам». 26 стих. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне». Затем 33 стих. Здесь говорится, «Итак, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Итак, кто такой «вы», «вас»? Это касается только учеников и событий, которые привели к разрушению Иерусалима, или это касается всех христиан во все века? Друзья, это касается всех христиан. То, что Иисус говорил эти слова, обращаясь к ученикам, не значит, что это не касается Божьего народа во все времена и в конце времени в частности. Смотрите, Иисус неоднократно использовал такой прием. Например, 28 глава, от Матфея, 18 стих. «И, приблизившись, Иисус сказал им». Кому это «им»? Ученикам. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Иисус дал это повеление, евангельское повеление, только 12 ученикам. Здесь же написано, Он сказал им, «И Я повелеваю вам». То есть это должно касаться только учеников. Конечно же, нет, это касается всех христиан, живущих во все времена. В Евангелии от Иоанна также говорится об этом. В предыдущей главе Иисус сказал, что Он оставит учеников. Петр сказал, что Он пойдет за Ним. Иисус говорит, сейчас не пойдешь, но позже пойдешь. Петр говорит, нет, я хочу сейчас пойти за тобой. И ученики очень взволновались, что Иисус теперь оставит их. Они вместе с Ним прожили 3,5 года, они привыкли к Нему, они не представляли себе, как это жить без Него. Итак, Иоанна 14 глава с 1 стиха, мы читаем по 3. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». То есть, в Царстве будут только ученики Иисуса. Нет, конечно же. Мы применяем эти слова ко всем христианам во все века. Иисус пообещал взять весь свой народ на небо, не только тех, кому Он обращался непосредственно в то время. Еще несколько примеров приведу. Иоанна 16 глава, 1 и 2 стихи. Иисус говорит, «Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились». «Изгонят вас из синагог». «Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Вопрос. Здесь говорится только о том, что верующие времен Христа будут изгнаны из синагог. Или же имеется в виду, что даже верующих будут из церквей изгонять, потому что мы не собираемся сегодня в синагогах, мы собираемся в церквях. Очевидно, что эти стихи, которые описывают гонение, касаются всех христиан и во все века. Иисус молился в Гефсиманском саду к Отцу Своему. Вернее, не в саду, а по дороге в сад. Иоанна 17 глава. Это известная заступническая молитва Иисуса Христа. Иисус молится за Своих учеников, но стихи 20 и 21 говорят о том, что Иисус молился не только за Своих учеников. Он молился за всех верующих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Обратите внимание, ходатайственная или заступническая молитва Христа касается не только Его учеников, но также всех верующих во все века. Итак, вот такие 7 вступительных истин для исследования 24 главы от Матфея. Много еще у нас есть информации, которую нужно исследовать. Удивительно, когда изучаешь последовательность событий, они в деталях описывают великие события, которые одно за другим будут происходить в конце земной истории. Мы рассмотрим с вами, как это касалось событий, связанных с разрушением Иерусалима, а затем мы перейдем к тому, как эти события предсказывают или символизируют глобальные события в конце времени. Итак, давайте повторим 7 истин, которые мы с вами изучили сегодня. Первое. Изучение Матфея 24 главы очень важно. Эллен Уайт, это было показано снова и снова. Знамения, предсказанные в 24 главе от Матфея, происходят на наших глазах. Она советовала служителям и учителям преподавать эти истины, оставлять все второстепенное и говорить о том, что важно, что является определяющим для спасения душ. Вторая истина — эта глава или эта проповедь Иисуса Христа дана для верующих. Хотя можно использовать эту главу на евангельских кампаниях, чтобы указывать на знамение пришествия Иисуса Христа, но главная цель этой главы — чтобы народ Божий выдержал эти испытания и не был прельщен сатаной в конце времени. Третья истина — нам необходимо изучать все три описания событий. Матфея 24 глава, Марка 13 и Луки 21 глава. Потому что Марк и Лука добавляют детали, которые мы не встречаем в 24 главе от Матфея. Затем мы отметили, что пророчество 24 главы от Матфея имеет двойное исполнение. Первое — при разрушении Иерусалима и в событиях, которые привели к этому, а второе — это события, которые приведут к окончательному разрушению этого мира. Мы также отметили, и это пятый пункт, что события 24 главы от Матфея представлены в строгом хронологическом порядке. Одно событие следует за другим, за ним следующее и следующее и следующее, начиная с разрушения Иерусалима и заканчивая разрушением мира и вторым пришествием Иисуса и спасение избранных. Вот почему так замечательно изучать эту главу, и легко, потому что здесь все расставлено, все события расставлены в хронологическом порядке. В отличие от других методов изучения событий последнего времени, где самостоятельно нужно расставлять события в хронологическом порядке. Шестая истина, самый лучший комментарий на эту главу — это книга «Великая борьба» Эллен Уайт. В этой главе почти 700 страниц, и она комментирует одну главу. Конечно же, там добавляются и другие библейские стихи, но хронология «Великой борьбы» такая же, как и в Матфея 24 главе. Поэтому, если вы хотите увидеть картину в целом, все события, которые должны произойти между теми великими событиями, которые представлены в Евангелии от Матфея, достаньте эту книгу и читайте параллельно Матфея 24 главу и книгу «Великая борьба». И вы увидите многие детали, которые происходят между основными событиями. И последнее, когда в Евангелии от Матфея 24 главе используется слово «вы» или «вас», то это касается не только 12 учеников, но касается всех христиан. Другими словами, все христиане находятся в опасности сдаться во времена гонений, быть прельщенными сатаной. Все находятся в опасности искушений, сдаться и прекратить борьбу. Но цель этой главы заключается в том, чтобы помочь народу Божьему сохранить верность Богу, бодрствовать в молитве и знать, что пришествие Христа не за горами. Итак, я благодарен за ваше внимание. В следующий раз мы продолжим изучение этой главы.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.